Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». Сегодня в нашей студии клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы Ясенева, отец Алексий Ишков и прихожанин этого храма Дмитрий Витальевич Теребенин. И сегодня мы с вами поговорим об истории этого удивительного храма, о том, чем он отличается от других московских храмов, но прежде всего хочется о нем чуть-чуть рассказать и почему так важно, что он появился в Ясенево. Ясенево – это огромный район, в котором живет очень много людей, это целый город, и, в общем-то, этот район достаточно спальный, такой советский. И вот не очень давно там стал возводиться и уже там некоторое время служит храм Покрова Пресвятой Богородицы, и весь облик этого района совершенно преобразился. Можно видеть, как сразу вся картина местности меняется от того, что вот в этом месте появился храм Божий. Мы вот говорим о программе строительства храмов в Москве, и сразу поразительно меняется вся атмосфера вокруг, сразу поразительно меняется весь район, когда видно, что там храм Божий, там служится литургия, там возносятся молитвы. Но чем этот храм особенный, как он появился, этот вопрос мы зададим прежде всего отцу Алексию. Не могли бы вы об этом рассказать?
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы, наверное, посвятим этому разговору какое-то время, да, как возник этот храм, идея появления храма. И хотелось бы сказать того, что, как сказал Сергей, действительно, район очень большой, и 200 тысяч населения, а в районе было всего лишь 3 храма, которые не могли никак удовлетворить потребности жителей этого района. И тогда настоятелем подворья Оптиной пустыни отец Мельхиседек решает возвести еще один храм в отдалении от подворья Оптиной пустыни, в 5 километрах, где было выделено специальное место для строительства этого храма. И потихонечку начинает готовить документы. И когда появилась идея храма, тогда появилась идея, чему его посвятить. Об этом долго рассуждали, думали. И в какое-то время настоятель понимает, что в Москве нет ни одного храма, посвященных воинам, погибших в локальных войнах. Есть храмы, посвященные воинам Великой Отечественной войны, есть храмы, посвященные воинам 12-го года. А вот храмы, который был посвящен солдатикам, ребятишкам, погибшим последних 100 лет, не было ни одного. Тогда решается, что храм будет посвящен воинам, погибшим в локальных войнах, тем ребятам, которые совершили великий подвиг, служа нашей стране. Ребята, которые были, кто-то был верующий, кто-то был неверующий, но они служили стране, и хотелось их почтить. И вот с этой идеи начинается строение храма в 2008 году. А знаете, Сергей, я хотел вас уточнить. Говоря о храме, мы можем рассказывать о идее строительства. Ведь храм, он удивительен не только тем, что он посвящен воинам, локальных войнах, а еще и удивителен тому, что в нем проявилось, да, что создано было. Как вы думаете, мы об этом говорим сейчас сразу или немножко позже?
Я думаю, стоит рассказать действительно, чем этот храм уникален. Я думаю, можно начать просто немножко с истории вот его возведения, потому что, знаете, я вот в этом районе живу 20 лет. И я помню, что там был пустырь. Там был пустырь, там были гаражи, и там, в общем-то, по всем законам природы назревал какой-нибудь торговый центр очередной. Вот. И там, на этом месте сейчас находится поразительно красивый храм, вот если вы будете когда-нибудь ездить с ним, вы увидите, насколько это архитектурно замечательно, насколько это светит вообще вот на весь район. И вот очень интересно нам сначала было бы услышать, думаю, нашим слушателям, как он вообще там возник, вот, как все это развивалось.
Ну, это была очень долгая подготовительная работа отца-настоятеля, отца Мельхиседека. Я могу немножко ошибаться, но, скорее всего, подготовка шла в течение 7 лет. То есть долго готовилась и определялось место, определялась документация, архитектурные работы шли, создавался проект храма. Потребность была. И в конце концов Господь просительным образом поставил храм в этом месте. И все это, кстати, если поедут в район Яснево, увидят, если на машине будут двигаться направление Яснево, что храм встречает. Всех гостей района Яснево храм встречает на подъезде. Он как бы является, это единственная дорога, ведущая из центра в Яснево. И сразу, когда гости района въезжают, они видят первым делом величественный храм Покрова Пресвятой Богородицы, который блистает своими золотыми куполами уже. Хоть он еще находится на стадии строительства, прошло 4 года с момента начала строительства. Он появился как чудо. И можно сказать, что храм Покрова, да не осудят меня другие, является определенной визитной карточкой уже района Яснева. Потихонечку шли подготовительные работы. Когда было решено, что храм будет посвящен воинам, подключились какие-то люди, заинтересованные в этом, друзья погибших солдат. И не только из вооруженных сил, но и из внутренних войск нашей отчизны, которые пожелали этого. И потихонечку была залита первая плита, и был приглашен святейший патриарх Кирилл уже для того, чтобы заложить камень в основании храма. Был отслужен торжественный молебен, и святейший патриарх заложил основание этого храма при большом стечении жителей района и гостей. И вот по благословению уже получается. Храм еще благословил строить святейший патриарх Алексий. А получилось, что закладку камня уже совершил святейший патриарх Кирилл. И по благословению святейших патриархов храм начал возводиться. Начали возводиться стены. И это был еще пока строительный объект. Это не был храм, в котором совершались богослужения. И потихонечку мы понимаем, что люди радуются не тому, что стены уже возведены, а что людям нужна служба. И тогда отец-настоятель благословляет начать богослужение в этом храме. Нижний храм был уже, по крайней мере, штукатурен, не был еще расписан. Храмовый комплекс Покрова, он состоит из двух храмов. Верхний храм Покрова Пресвятой Богородицы и нижний храм, храм Архангела Михаила. На сегодняшний день открыт нижний храм, храм Архангела Михаила. Верхний храм находится сейчас в активной стадии благоукрашения. Мы позже немножко расскажем об украшениях верхнего храма, а сейчас расскажем про нижний. Когда нижний храм уже был штукатурен, его открыли для совершения богослужения, мы увидели, что он востребован. Мы увидели, что люди пришли. Вначале было немного, а постепенно храм наполнился. Храм наполнился, и количество прихожан увеличилось. Когда храм открывали нижний, Архангела Михаила, он вообще планировался как храм крестильный. То есть верхний храм должен был быть храмом приходским, а нижний храм посвящен для крещения, для совершения удивительного таинства вхождения в церковь, рождения души христианской. Мы увидели, настоятель увидел, что нижний храм крестильный не способен вместить то количество людей, которое уже востребовало его, и тогда решается снести немножко несколько стен и расширить его в северную сторону. Я думаю, что вот вы присутствовали в храме, видели, да, странным образом храм как бы находится немножко южнее, а с северной стороны еще такой получается притвор дополнительный. Да. Так вот, притвор изначально был вообще просто помещением для совершения каких-то воскресной школы, для каких-то мероприятий в храме. Это не было храмовой частью. А из-за того, что храм не смог, нижний храм не смог вместить уже желающих, тогда царь принимает решение увеличить его. Во время увеличения сносится стена. При этом жизнь храма продолжается. И так получилось, что однажды одна из прихожанок нашего храма приезжает с паломнической поездки. Она посещала святой остров Валаам, посетила Воскресенский скит, где находится копия гроба Господня. Она, посетив это удивительное место, приезжает и говорит отцу, настоятелю, отец, а почему нам тоже не сделать копию такой святыни, гроба Господня, и быть причастниками визуальной исторической святыни? Эта мысль, я так предполагаю, посадила семечко в сердце отца-настоятеля, и оно потихонечку разрослось. И тогда отец игумен решает проверить эту мысль, возможно ли действительно осуществить такую идею, как создание копии гроба Господня. И решает в пресвященном начале ехать к владыке Арсению и спрашивает его советы и благословения. Как он считает, возможно ли в новостроящемся храме создать копию гроба Господня? Едет немножко с небольшим смущением, потому что очень уж странная мысль. Владыка может сказать, а зачем вам нужен гроб Господень? Есть Новый Иерусалим. Есть и в других местах уже созданы копии. Но на удивление, отец Мерфистек, посещая владыка Арсения, услышал совершенно другой ответ. Он говорит, да, в Москве, хорошо. Так еще и Вифлеем сделаете. Эта мысль очень обрадовала, потому что человек ехал с ожиданием «разрешат, не разрешат», а уехал с благословением не только построить копию гроба Господня, а еще и сделать место Рождества Христова. У нас в стране, а может быть и во всем мире, нету копии Вифлеема. То есть есть гроб Господня, есть Новый Иерусалим, копия Иерусалима. А вот такой святыни, чтобы обхватывала не только Иерусалим, еще и Вифлеем, место Рождества Христова. И когда отец-настоятель приехал с этой мыслью в родной Ясне, в родной храм, он спустился в нижний храм Архангела Михаила и на удивление увидел, что ту часть, которую увеличили северную, когда снесли стену, можно использовать для создания места Рождества Христова, Вифлеема. Там еще задолго до этих событий был такой случай в храме. Пришел однажды прораб, строящий храм к отцу настоятелю, говорит, батюшка, а может быть нам вот здесь, в северной части, где будет воскресная школа, сделать арки на стенах? Батюшка говорит, а зачем? Он говорит, ну, чтобы был своды купольные, очень красиво будет, арочки, художественно будет выглядеть хорошо. Отец настоятель задумался и говорит, а это если сделаем арки, углубление, это же будет сложно расписывать, это же будет так проблематично. Ну, красиво же. И решается. Решается создать эти арки. И вот, когда он спустился в нижний храм после посещения владыки, он увидел, что одна из арок, самая северная, идеально подходит для создания Вифлеема. Маленькое вступление. Вот мы сегодня в гости пришли, как вы представили, с Дмитрием, нашим прихожанином. Мы когда с ним ехали на эфир, мы разговаривали про впечатление о храме, и Дмитрий мне уточнил, что не только идеально подходит, а там разница практически в 10 сантиметров.
Да, абсолютно точно. Одна из арок, которая теперь обрамляет место Рождества Христова, точное подобие его, она была в 10 сантиметров всего лишь шире, чем арка места Рождества Христова в Вифлееме. А вторая арка, которая обрамляет место Голгофы, она на 7 сантиметров уже. То есть, если сейчас строители строят по чертежам, они все равно ошибаются на какие-то сантиметры, и, возможно, мы не смогли бы достичь таких точных размеров, если бы строили заранее уже.
Ну, я помню, как вот для меня было некоторым потрясением, когда пришел в этот храм, и там уже было построено вот копия места Рождества Господа. И, конечно же, я знал, как оно выглядит, потому что я смотрел фильмы, я это видел на множестве фотографий. И, наверное, вот сейчас многие наши слушатели могут себе представить, как в Иерусалиме выглядит это место Рождества Христова. И вот я увидел именно это место Рождества Христова здесь, в Ясне. И это было поразительно, и место, перед которым вот можно остановиться, и, знаете, вот как бывает иногда в некоторых местах такое чувство, как время останавливается. Что когда ты бежал, вот какие-то, значит, все время ты думал, что у тебя есть важные дела, а вот тут ты остановился, и понимаешь, что никогда не надо бежать, надо вот стоять просто и Господу помолиться. И действительно, вот получилось совершенно поразительное место.
И вот, кстати, Дмитрий уже уточнил сразу про следующую арку, да, то есть северной части храма. Получилось, что еще одна арка образовалась, и когда мы с духовенством храма смотрим, то помимо гроба Господня, который решили сделать в южной стороне, и еще Вифлеема в северной стороне, около Вифлеема есть еще одна арка, которая практически совпадает с местом Голгофа, с местом распятия Христа. Сердце, оно ненасытно. Сердце христианина всегда желает большего. И тогда рождается вот самая всякая идея, если есть место распятия, должно быть место помазания, камень помазания. Следующая святыня появляется в храме. А если у нас есть все посвященное Господу, должно посвятить Богородицу. И тогда в храме появляется часовня, Успение Пресвятой Богородицы. Если есть чудо Иерусалима, появляется колонна рассвященная, напоминающая нам о чуде сошествия огня. Впоследствии планируется создать и даже темницу страдания Господа. То есть, если это место уже, опять же, она образовалась случайно. Посмотрели на западные страны, а там углубление, способное воссоздать копию темницы. И таким образом храм, который создавался просто как храм, это хорошо. Храмы должны быть, храмы должны строиться, становится не больше, чем храм. Он становится, как потом уже выразилось это выражение, иконой Святой Земли. Именно образом Святой Земли. Когда это уже все было воспринято, когда эта идея родилась, она была вынуждена настоятелем с помощью всего духовенства, которые переживали эти события. Создается целый проект иконы Святой Земли. И опять же, все понимают, что нужно официальное благословение. Создать новый Иерусалим никто не хотел. Но многие так это оценивали. И тогда отец-настоятель едет к святейшему патриарху Кириллу уже с проектом иконы Святой Земли. То есть это уже не устное благословение. Это уже целый проект комплекса святынь, который святейший патриарх рассматривает и дает свое благословение на его создание. Подписывает своей подписью, и это начинает действовать. Это начинает создаваться. Этот храм, как мы сказали в самом начале разговора, начинает не просто строиться, он начинает развиваться очень большими темпами. И самое удивительное, что он строится с помощью людей. И это очень удивительно. Ко мне недавно приезжали гости, они посмотрели на храм, посмотрели на строительство, и один из гостей говорит: а вы знаете, я даже не помню, а есть ли еще храмы, которые строятся народом? То есть действительно храм строится на пожертвования людей, но небольшие, но просто все вместе, всем миром. И вот этот вот девиз «Построим храм всем миром», он действительно действует. Каждый желает заложить свой камушек в этот храм, в основании его. Даже бывает, встречаясь с кем-то в районе, они говорят: а мы камушек заложили, мы участвовали. То есть все жители желают быть участниками этого строительства. Буквально недавно, несколько дней назад, я крестил ребенка, ко мне подходит его бабушка и говорит: мы за него камушек тоже хотим. Хотим, чтобы и этот младенец был участником строительства этого храма. То есть получается, что правильное устроение человека желает быть участником этого строительства. И вот эта вот идея, как вы задали вопрос на самом начале, возникшая, начала воплощаться, и сейчас она на какой-то стадии уже завершения, потому что стены возведены, купола есть, кресты стоят на храме, нижний храм уже расписан, сделаны святыни, скоро уже заканчивается доделка последних святынь, вот на Рождество будет закрытие, создание Вифлеема окончательное, прямо на 7 января, после вечерней службы, будет закрытие копии святыни Вифлеема, места Рождества Христова. И немножко я обещал еще в начале беседы сказать о благоукрашении верхнего храма. Тогда, опять же, ну, наверное, я отцу Мельхиседеку и всему духовенству храма нашего хотелось, чтобы храм был, ну, каким-то выражением плода любви к храму, к людям. И тогда приходит мысль, что верхний храм тоже должен быть чем-то удивительным. Как-то он должен быть украшен от сердца. И все, что есть внутри, все, что красиво, должно быть выражено в нем. И тогда принимается решение украсить верхний храм мозаикой. Мозаикой, и берутся образцы сицилийской мозаики. Очень красивая эта мозаика византийского периода. Самая красивейшая мозаика, которую можно видеть, хоть сейчас и в Италии, да, но это Византия. Это древняя Византия, это красота. Верхний храм украшается мозаикой. Сейчас еще украшение, благо украшение верхнего храма на стадии процентов, может быть, 50-60. Сегодня только мы с Сансеном обсуждали этот вопрос, и он говорит, что 3000 метров квадратных мозаики будет в верхнем храме, а может даже и больше. И все это создано, опять же, руками прихожан. То есть наши прихожане изъявили желание участвовать. Приехал человек, который им, скажем так, подсказал, как это делать, научил немножко. И люди начали развиваться, начали делать сами. И сейчас выкладывают не только орнаменты или какие-то украшения храма, а выкладывают целые мозаичные иконы. Все это в верхнем храме можно будет увидеть, как только храм будет открыт. Получается, что это благолепие, которое мы видим внешне, в Покровском храме, когда он встречает нас на подъезде к этому району, оно выражено внутри. Там есть благолепие внутреннее. То есть обычно бывает у человека, знаете, как внешний облик праздничный, а внутри бывает не так празднично. А вот здесь как раз все правильно. Здесь внешне красивое, а внутри еще красивее, еще глубже. И удивительно то, что я вот когда говорил про Нижний храм, про икону Святой Земли, очень много событий связано, в жизни очень много событий, которые связаны друг с другом не по нашей воле. Вспомнилось мне то, что святейший патриарх Кирилл подписал проект иконы Святой Земли на День памяти преподобного Сергия Радонежского, защитника русской земли. Да? Храм посвящен воинам локальных, погибших в локальных войнах. При этом благословение создания проекта Конституции осуществляется 8 октября 2009 года. То есть на День памяти преподобного Сергия Радонежского. Святого, который является непосредственно защитником нашей русской земли. И вот таких маленьких совпадений очень много было в строительстве храма. Как то арки, которые заблаговременно были созданы, неизвестно для чего, а оказалось для места Голгофы и Рождества и многие другие. И вы знаете, интересно, мы когда с Дмитрием направлялись на передачу, мы с ним обсуждали переживания прихожанина, да, нашего храма, и с Сергеем с вами тоже этот вопрос мы обсуждали. Дмитрий, как вы думаете, вам что нравится больше всего в храме, в нижнем или верхнем?
Вы знаете, мне посчастливилось несколько раз быть на Святой Земле, в Иерусалиме, видеть эти места. И, ну, наверное, каждому человеку, который хоть раз там побывал, хочется опять вернуться обратно и опять прикоснуться к местам, где ходил Спаситель, где Он родился, где Он проповедовал, где был распят, где был воскрес, где вознесся на небо. И для того, чтобы все это сделать, не обязательно ехать нам за 3-9 земель. Достаточно пойти в наш храм Ясеневский. И я разговаривал с людьми, которые вот думали, да, вот Иерусалим, там, да, вот действительно он один-единственный. А это как получается, вот что какое-то подобие, и будет ли там действительно только внешнее, или будет ли внутреннее ощущение такое же. И приезжали и говорили, да, внутреннее ощущение там действительно такое же. Наверное, с отцом Алексеем один раз мы приехали с поездки в Иерусалим, и я никогда не был в Новом Иерусалиме. решили поехать, пока еще не остыли, поехать туда, посмотреть. И было совершенно необычное, впечатление от этого архитектурного комплекса, который сейчас восстанавливается, который тогда еще пребывал, не в плачевном, но в полуразрушенном состоянии. Он представляет, те, кто не был в Новом Иерусалиме, наверное, будет интересно в плане, внутри, то есть, да, в плане храма. Он представляет собой точную копию Иерусалимского храма, а сверху представляет собой совершенно удивительный образ града небесного. То есть русский народ издревле стремился и дорожил всем, что было связано с земной жизнью Спасителя. Поэтому это уникальная возможность прикоснуться к Иерусалиму Новому и поклониться святыням Святой Земли, будучи в Москве, в нашем районе Ясенево.
Действительно поразительно, вот именно с точки зрения прихожанина, вот в нашей жизни вообще не хватает красоты. И знаете, бывает такая, добротность, хорошо сделанные вещи, да, там, сидели дизайнеры, все это сделали, да, профессионально, добротно, крепко, но в этом нет настоящей красоты, потому что красота, она всегда возводит человека к небу, она возводит всегда человека к краю. И такой оазис, такой остров красоты, как этот храм, меня поразил, когда я пришел, стал ходить на службы, которые сейчас проводятся в Нижнем храме, меня поразило, что здесь тот же дух красоты, как действительно в древних византийских храмах. И действительно мозаика, которая показывает, что эта традиция жива, она здесь присутствует, она здесь продолжается. И очень поразительно, очень важно то, что в этом храме воспроизведены святыни, которые есть на Святой Земле, и действительно к ним можно прийти, и это удивительный опыт молитвенного сосредоточения, когда можно прийти в гроб Господень, и можно там особенно сосредоточенно о чем-то помолиться, и уже чувствуешь, что ты действительно находишься здесь на месте святыни, хотя ты физически ты не поехал в Иерусалим, но тем не менее чувствуется, что это не просто копия, что это не просто воспроизведение, что здесь есть то же самое присутствие, которое есть в Иерусалиме. И действительно входишь в это присутствие, то, что, наверное, невозможно описать словами, но можно просто прийти. И я знаю, что такая особенность храма, она налагает особенный отпечаток на богослужение, особенно богослужение Страстной Седмицы Пасхи, которое в храме проходит, и на последнюю Пасху в храме присутствовал. Не могли бы вы, отец Олег, немножко подробнее рассказать о том, что особенного происходит во время богослужения, в чем их особенности?
Я начну издалека. Я вначале немножко хотел повторить ваши слова о том, что действительно почему-то в копии, в месте, которое не является местом в Иерусалиме, является местом в Ясне, есть тоже восприятие чуда воскресения Христова. И этому есть много подтверждений. У меня есть достаточно скептический друг, моя супруга, она очень строго ко всему относится. И мы с ней, когда посещали Святую Землю, тоже поездка, когда Дмитрий был с нами вместе. Мы зашли с ним в гроб Господень, это было первое посещение Святой Земли. Выйдя оттуда, она говорит: я туда больше не хочу идти. Я боюсь потерять то ощущение радости, которое я получила. Я переживаю о том, что я не смогу пережить то же самое второй раз. Мы вернулись уже с Святой Земли, прошло какое-то время, несколько лет прошло. И тут в нашем храме появляется гроб Господень. Она приходит на богослужение, заходит в копию гроба Господня, в нашу, в Ясенево, выходит и говорит: батюшка, вы не поверите, почему-то была причастность. Я, говорит, почувствовал, что это икона того места, это образ того места. И заходя в ответ, я обращаюсь не к этому бетону, который выйдет яснево, да, а я обращаюсь к первообразу. Я обращаюсь к тому гробу Господню, который там. И я, заходя в этот гроб, становлюсь участником того гроба Господня, который есть в Иерусалиме. Она говорит, ощущение остается. Это подтверждение ваших слов. Можно зайти, помолиться, прикоснуться. Тем более, сами святыни, они удивительным образом построены, не просто построены, они сделаны из того же материала, что и святыни в Иерусалиме. Гроб Господень вырезан из Иерусалимского камня, специально привезенного со Святой Земли и вырезан, украшен полностью все стены именно этим камнем. Камень помазания, камень Иерусалима. И колонна из Иерусалима. В общем, материалы даже те, которые там. При этом эти святыни не хотят ни повторить в плане замены, и не хотят никоим образом ущемить как-то те святыни, которые есть, или другие места подобной копии. Они являются образом. Даже таким примером, вот можно сказать, что, говоря про Вифлеем, на звезде места Рождества Христова в Святом Граде Вифлееме написана надпись «Здесь родился Иисус Христос от Девы Марии». А в нашем Покровском храме мы же понимаем, что Господь не здесь родился. Да? Надпись на серебряной звезде, которая является копией той звезды, звучит совершенно по-другому. Она звучит так «Яко от рача родился нам». Да, то есть она напоминает нам, что это место, символизирующее, как он, младенец, родился нам. Не было желания вот такого твердолобого повторения. Творилось что-то, что является новым, но при этом отсылает к первообразу. И есть моменты точного копирования, есть моменты, которые позволяли нам указать, что это образ, что это икона. И когда все это было создано, понятное дело, что святыни храма, как копии, они не могут быть просто копиями. И не могут быть сами по себе. Да, хорошо, мы зашли, помолились. Это очень много, это нужно, это есть. Но мы особенно понимали, и отец Церкви благословил это делать, мы поняли, что эти святыни могут участвовать в богослужении. И должны участвовать, подобно тому, как они участвуют в богослужении в Святой Земле. Они могут быть не просто напоминанием, они станут участниками непосредственно богослужения. Когда в храме совершается погребение плащаницы Пресвятой Богородицы, она относится к вуклю успения, и там читаются статьи о погребении. Когда служится служба на Рождество Христово, мы направляемся крестным ходом к Вифлеему, к звезде, и там совершаем богослужение. Чтение царских часов и многие части богослужения совершаются именно у Вифлеема, у места, отсылающий нас к месту Рождества Христова. И, конечно, самое удивительное, вот вы правильный вопрос мне задали, про богослужение Пасхи. Это действительно было удивительное богослужение, потому что в этом году первый раз совершалась Пасха с использованием святынь нашего храма. И переживания, я думаю, что позже и вы, Сергей, и вы, Дмитрий, поделитесь переживанием, которое вы переживали как прихожане. А я немножко скажу переживания как священника сослужающему в соборе духовенства. Они были подобны тому, как будто я был участником этих событий непосредственно 2000 лет назад. Это был не 2012 год, это была Пасха совсем-совсем первого времени по смерти Христа. Да? Это были события, которые были тогда, 2000 лет назад. Когда мы вынесли плащаницу, я ни в коем случае не ущемляю другие храмы, или которые совершаются богослужение традиционно, когда плащаница вносится в центр, ставится на подставку. Нет, это поразительно, и это хорошо. А здесь было немножко по-другому. Плащаница была вынесена и положена на Голгофе. Около Голгофа есть престол, на котором лежала плащаница. Ты стоишь около этой плащаницы, служится Страстная Пятница. Момент выноса плащаницы, момент распятия Христа. Ты стоишь под Голгофой, которая всем своим внешним видом напоминает тебе о том, что происходит. И эта плащаница, да, она лежит около креста, но только чувствует, что Христос, вот он здесь висит на древе. Здесь висит на древе, и это совершается сейчас. Дальше по чину богослужения плащаница снималась с Голгофы и переносилась на камень помазания. Читали стихиры, пели стихиры, об этом нам напоминающие, как и за обычным богослужением. Плащаница крестным ходом была снята с Голгофы и перенесена на камень помазания. И духовенство храма во главе с настоятелем, подобно тайным ученикам Господа, Иосифу Римофейскому и Никодиму, взяли лепестки роз, они были смочены миром, благоухающим раствором, и потом всем этим благоуханием осыпана была плащаница. То есть чин погребения был полностью проникнут в нашу душу. Мы сняли плащаницу с креста, положили на камень помазания и умастили это тело, эту плащаницу, этими благоухающими маслами, совершили ту часть богослужения, которая предшествовала непосредственно погребению во гроб тела Господа. И потом крестным ходом с камня помазания плащаница была взята и отнесена в сам гроб. И уже когда мы внесли плащаницу в гроб, я думаю, что все духовенство, которое участвовало в этот момент в богослужении, испытало те же чувства, что и я. Я почувствовал, я не знаю, то же ощущение, что и ученики Господа, и Иосиф с Никодимом, но думаю, надеюсь, что-то похожее, хотя бы в тысячном приближении, какое-то отдаленное чувство, когда ты кладешь тело любимого учителя, любимого Господа, кладешь его в гроб, который сейчас будет запечатан. Будет поставлена стража, и ты понимаешь, что умер тот, кто тебе дорог. Плащаница была внесена в гроб Господень, и дух захватило. Дух захватило. На какое-то мгновение мы еще оставались там. Там горел тусклый свет лампад, свечей. Было достаточно темно. И хотелось только молиться Богу. Когда мы вышли из гроба, это чувство сохранялось, чувство причастности к этим событиям. Дверь была запечатана восковой печатью, подобно как это сейчас совершается в Иерусалиме. Кстати, печать очень долго готовилась. Мы же не знали состав печати в Иерусалиме. Мы не знаем, как они ее готовят. Поэтому это был эксперимент. Но, я думаю, эксперимент удался. Печать у нас была твердая. Дверь была запечатана. И когда уже печать была на двери, мы понимаем, что чего-то не хватает, потому что восковая печать, она припечатывается печатью, как помните, из евангельской истории, да, которую нельзя было скрыть. И мы понимали, что нужна какая-то печать, которая показала, что это совершается. И в какой-то мгновение рождается мысль от самостоятеля, и он дает мне свечу и говорит: делай следующую букву. И я понимаю, что он имеет в виду. Он делает букву Христос, букву Х, а мне остается делать букву В, воскресе. И вот на эту восковую печать ставится печать руками от самостоятеля, самих стека, представляющий себе Христос воскресе. Наш гимн нашей веры. И мы отходим от гроба, смотрим на эту дверь запечатанного гроба, понимаем, что там Господь, стоит печать восковая, а на ней оттиск Христос воскресе. То есть чувство не утраты, как у учеников 2000 лет назад, а чувство приобретения. То есть мы приобрели воскресшего Христа. Мы пережили все, что пережили они, но мы счастливые люди. Мы живем уже после воскресения, и мы встречаем Господа уже в силе. И вот этот... Я для себя назвал это историческим богослужением. Этот термин, я не знаю, используется это или нет, не могу сказать. Но для себя вот в этот момент я решил, что это историческое богослужение, которое делает нас причастниками реальных событий. Смерти и воскресения. Потом уже... Всю субботу, в отличие от других храмов, кстати, вот мы все помним, да, что в храме обычно в субботу все ходят прикладываться к плащанице. В Покровском храме предложить в субботу плащанице невозможно. Она находится в гробе, запечатана. Там, как это было 2000 лет назад, когда Господь находился в гробе, никто его не мог увидеть. Поэтому наши прихожане все прикладываются к плащанице в пятницу, когда плащаница выносится на Голгофу. Все приходят, прикладываются к ней именно вот к моменту, когда Господь и был в окружении людей, когда когда появился первый спасенный человек, пошедший уже разбойник, покаявшийся. И мы, как эти разбойники, подходим к этой плащанице на Голгофе и способны сказать Господу: помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Именно в эту ночь, в Страстную Пятницу. Не тогда, когда он в субботу находится в гробе, а в тот момент, когда сказал это разбойника, вошел в рай. Мы, прихожане, духовенство этого храма, приходим в плащаницу именно в этот момент. И я в сердце понимаю, что мы можем сказать это слово: Господи, помяни меня во Царстве Твоем. Потому что это те слова, которые я тоже хочу пережить. И хочу услышать ответ. Ныне же будешь со мной. Да? А в субботу уже у нас невозможно приложиться в плащанице, потому что она в гробе. И только в пасхальную ночь духовенство храма, совершив пасхальную помощницу, входит в гроб. Убирается плащаница, берется икона Воскресения Христова, и мы выходим с гимном, обращением: «Христос воскресе!» Поднимаю высоко на голову икону Воскресения, и вот этот радостный ответ: «Воистину воскресе!», после которого начинается крестный ход, оно наполняет сердца радостью в любом случае в воскресшем Христе, а здесь еще и возможностью понять, что гроб пуст, во гробе тела больше нет. Но тут немножко, потом уже есть крестный ход, божественная литургия, и начинается Пасха. Немножко переживания духовенства. Интересно было услышать ваше бы переживание, потому что вы как-то по-другому, может быть, видели это. Дмитрий.
Амочка, ну, я от себя хочу заметить, конечно, богослужение, оно максимально приближает нас к тому богослужению, которое происходит в Иерусалиме и в Вифлееме, в особенных местах. Но даже зайдя просто в храм, и у нас родилась такая идея проведения небольших экскурсий по храму. Мы думали, как лучше вот пройти, справа налево, слева направо, да? И подумали, ну, наверное, может быть, слева пойдем. А слева это как? У нас получается экскурсия в точной хронологической последовательности по месту, по евангельским местам евангельских событий. То есть это первое, это место Рождества Христова, потом это первое чудо в Кане Галилейской, это водонос, который скопирован максимально точно исторически из тех водоносов, которые могли там быть, находиться. Потом это Голгофа, место распятия, камень помазания, место погребения, Кувуклия. И что произошло после воскресения Христова? Еще было Успение Богородицы и место Успения Богородицы. То есть не только само богослужение, когда мы наиболее точно понимаем, как действительно вот происходило это на самом деле, то, что в обыкновенном богослужении нашем это есть прикровенно, то есть надо понимать, надо держать в уме. А здесь вот оно, трехмерная икона Святой Земли, то, что мы и хотели, наверное, создать. И даже, допустим, место Голгофы, там не только престол сделан из мрамора, там даже место, вот эта скала, она скопирована максимально точно, с трещины. Как человек, который был в Иерусалиме несколько раз, я могу сказать, что максимально даже скопировано, не то слово, сделано подобие, копия этих мест. То есть историческое понимание приближает человека, то, что можно действительно потрогать руками, войти, и чувствуешь себя как там, действительно.
Сергей, вы говорили, что были тоже на эту Пасху в храме, да?
Да. Действительно, вот, знаете, одна из особенностей христианской веры вообще то, что наша вера, она прочно укоренена в истории. То есть это не какая-то отвлеченная философия, которая некие отвлеченные истины возвещает, она укоренена в то, что в конкретное время, в конкретном месте Бог воплотился и стал человеком. И в центре нашего спасения стоят конкретные совершенно события. Это Рождество, это крестная смерть и воскресение нашего Господа. И вот этот храм, икона Святой Земли, она помогает почувствовать, насколько это реально, насколько это доподлинно, насколько это осязаемо. И вот, наверное, для кого-то есть возможность поехать в Иерусалим, поехать в Святую Землю. И Святая Земля, она так бесконечно дорога христианскому сердцу, потому что мы можем к этому прикоснуться уже почти физически, вот увидеть, где все это происходило. Но в этом храме можно духовно побывать в этом месте. Знаете, мне сложно бывает это описать в словах, но вот это сознание того, что духовно ты присутствуешь в этом месте. Вот как православное богослужение, которое духовно делает нас участниками событий. То есть мы не просто вспоминаем какие-то события, мы при них духовно присутствуем. И вот когда входишь в гроб Господень, который там устроен, уже не чувствуешь, что это копия. Потому что это копия, как сказать, которая вводит нас в общение с той реальностью, которая за ней стоит. То есть это не просто что-то, что нам напоминает. Вот когда видишь, скажем, ну, картинку на экране, это все хорошо, но не возникает вот этого ощущения присутствия. Действительно, когда совершается пасхальное богослужение, чувствуешь, что действительно, подлинно, несомненно, Христос воскрес из мертвых, и это прочный, несомненный, осязаемый факт, который мы провозглашаем, о котором свидетельствует Церковь. И вот эта икона Святой Земли – это тоже свидетельство Церкви о своей вере. Это свидетельство, с которым сталкиваешься, и понимаешь, да, это правда. Да, Христос действительно воскрес. И действительно есть вечная жизнь. И, конечно, в любом православном храме, вот наша пасхальная литургия православная, это, ну, наверное, самое прекрасное, что есть в мире вообще. Вот самое драгоценное, что есть в мире. Вот, знаете, мне всегда очень жалко людей, которые там не бывают на пасхальной литургии, потому что там говорят, там по статистике там, несколько процентов вообще населения бывает.
И, пять.
Да, пять там, ну, какой-то разброс бывает все время. Одни говорят чуть меньше, другие чуть больше. Но когда смотришь, как идут по улицам люди такие водоопущенные, все печальные, мрачные, унылые, у них все плохо, у них стрессы. А они думают, что с ними делать, там, как их снять, на всякие таблетки едят и прочее, значит, делают страшные вещи. На самом деле, потому что люди не имеют самой большой радости, которая есть вот в мире, это пасхальная литургия. И когда эта пасхальная литургия совершается вот действительно в месте, где воспроизведены все святые места, которые есть в Иерусалиме, это то, что вот словами невозможно описать, там нужно просто присутствовать.
И не только в богослужении, а, знаете, даже удивительно, сегодня, когда я выходил из храма и направлялся к вам в гости, собрат, священник, служащий в нашем храме, он совершал таинство венчания. И в конце, когда он завершал таинство венчания, он говорит: вы представляете, что вы венчаетесь вместе, да, где есть копия водоноса. Первое чудо Господа. Это чудо на браке. И вот представить причастником даже этого маленького момента. Господь совершает первое чудо на браке, вот водонос, вот и вы здесь совершаете таинство венчания. А дальше еще поразительнее. Мы когда... Храм есть храм, жизнь есть жизнь, то есть копия иконы Святой Земли. Это чудо, но есть приходская жизнь, обычное совершение таинств, крещения или еще что-то. Когда выбиралось место для крещения, оно случайно оказалось прямо перед Вифлеемом. То есть ребенок рождается в вечность перед Вифлеемской звездой. То есть другого места просто не было в храме. То есть купель стоит прямо перед Вифлеемской звездой, и человек рождается в вечность в купеле, которая стоит около Вифлеема, там, где родился Господь, копия места Христа Христова. Помимо того, что есть эти святыни, которые участвуют в богослужении, конечно, Дмитрий уже говорил, что приходится проводить какие-то экскурсии на храме, что экскурсия может быть не так хорошо потребительна. Приходится людей знакомить, да, с тем, что есть, потому что не все могут приехать в Иерусалим. И вот Дмитрий у нас помогает в храме тем, что беседует с людьми, объясняя рассказы про святыни. И он заметил удивительно, что в течение 40-50, ну, может быть, часа этих минуточек он погружает людей в полную, насколько это возможно сейчас, конечно, в историю христианства. Именно рождение Господа, его жизнь, учение и смерть и воскресение. Тут же он говорит о Богородице и о чудесах, которые были после, как вот священная колонна, освобождение плотного огня. И человек за час может увидеть и немножко прикоснуться к истории христианства. Когда храм, проект иконы Святой Земли был уже создан, у отца настоятеля появляется понимание, что нужно что-то большее. Тогда вы могли видеть, с западной стороны стоит небольшой музейный стенд, в котором представлены вещи, связанные с этими событиями, как то копия копья, подобно которому было защищено ребро Господа, терновый венец, губа, которая была пропитана уксусом, чтобы утолить его жажду. Там же есть евангельские маленькие напоминания, две лепты. Там же есть копия 30 серебряников, да, то есть есть серебряник. И какие-то другие небольшие вещи, как копия чаши Тайной Вечери, сосуд, подобный которым Господь умыл ноги своим ученикам. И приходя в храм, мы приходим, даже если не пришли не во время богослужения, мы пришли просто поставить свечку, мы уже можем это увидеть, прикоснуться. Прикоснуться к истории жизни Христа. Конечно, главное есть богослужение, и оно в любом храме совершается, как само чудо само по себе. И хотелось бы, чтобы и в нашем храме это богослужение было центром, а все остальное, наверное, необходимостью, в которой есть возможность, вот так скажем.
Действительно, вот очень важно, что, конечно, центром всего является Евхаристия, и очень важно, чтобы люди пришли, потому что Господь хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И так вот замечательно, что вот кругом этот густонаселенный район стоит, жилые дома эти блочные, где живет множество народу. И я вижу, как, ну вот год я хожу в этот храм, я вижу, как с каждой практической литургией увеличивается число людей, которые присутствуют на богослужении. И это удивительный знак того, что Господь присутствует на месте сем, что действительно здесь есть какое-то таинственное присутствие Бога. И вот что поразительно в этой иконе Святой Земли, то, что церковь свидетельствует о своей вере, церковь свидетельствует о спасении разными путями. Это могут быть проповеди, это могут быть песнопения, это может быть иконопись. И вот икона Святой Земли – это тоже свидетельство церкви о своей вере, которая позволяет погрузиться в эту веру. Вот у меня иногда спрашивают люди, которые неверующие, но которые интересуются верой, интересуются церковью, говорят, ну вот, а как мне обрести веру? Я вот там человек не молодой, уже вырос там в советские годы, уже все, в общем-то, мозги, можно сказать, сломали диалектическим материализмом, прочей ерундой. Вот. И человек уже как-то и тянется к вере, но ему сложно очень. И вот что можно посоветовать? Просто прийти в храм, просто оказаться внутри жизни церкви.
Я думаю, Сергей, вот вы упомянули об исторической укорененности христианства. Наверное, это очень, очень интересный опыт для человека, который хотя бы раз брал в руки Евангелие, да, съездить именно на места евангельских событий. И я отметил для себя такую вещь, что начинаешь уже представлять географически. Когда читаешь, вот Христос пошел в Гефсиманский сад, где его предал Иуда, да, где это было, откуда, куда он пошел, через долину, да, через Кедронский поток, Гефсиманский сад у подножия Елеонской горы. Все это можно представить. И в нашем храме собраны, ну, скажем так, подобие неких малых объектов, да, Святой Земли, но на которых, очевидно, можно видеть очень важные особенности, я бы для себя отметил особенности погребения, потому что мы верим в воскресение Христово. А как погребали, какой гроб, как это было, куда тело клали, как закатывали камень, как буквально это все происходило. И то же самое можно говорить об Успении Богородицы. Да и крестный ход в Иерусалиме, он идет из старого города, он идет опять же на Елеонскую гору, где гробница Богородицы. У нас что-то подобное, так только по храму все это происходит. И
из алтаря прямо в кубку.
Из алтаря, да.
Из старого города, из алтаря, из небесного Иерусалима крестноход направляется в Кувоклю Богородицы.
То есть мы одновременно находимся и в небесном, и в земном Иерусалиме, который есть образ небесный.
Дмитрий сказал, что малые святыни. Почему малые?
Малые объекты.
Малые объекты. Но случайным образом... По размеру. Случайным образом в центре храма оказалась купель. Да? Храм был крещальный изначально, Нижний Архангельский храм. Так купель – это же Иордан. Даже целый Иордан есть в Покровском храме. Вот пока он еще не сделан, большая купель для крещения на стадии изготовления. Но вот как-то так получилось, что все имеет свой смысл, символ. Вообще наше богослужение очень символично. И все пропитано этими символами. Вот. А здесь, как Дмитрий сказал, это слово, может быть, не знаю, правильно или неправильно, 3D символы. То есть ощущение полноты.
Да, но тут еще надо сказать, конечно, что у нас в основном 3D ассоциируется все-таки. Ну, некое очень искусное, очень правдоподобное, но все же иллюзия. А здесь мы имеем дело, конечно, не с иллюзией, а с реальностью, с тем, что действительно мы входим в эти события, поскольку мне бывает сложно передать этот опыт, это ощущение, то, что да, действительно, вот когда мы молимся, вечере Твоя Таня, днесь, Сыне Божий, причастниками прими, то есть сегодня мы соучаствуем в Тайне Вечери, сегодня мы присутствуем при событиях истории спасения, и вот православное богослужение, молитва, предстояние пред Богом, оно как бы преодолевает границы пространства и времени, и входя в гроб Господень, мы действительно входим в гроб Господень. Мы не просто вот там напоминаем себя, что это не просто копия, это не просто что-то, что позволяет нам увидеть, как оно там выглядит. На самом деле мы входим в саму реальность.
Вот про реальность. Я с Омрик Стеком однажды у меня был разговор. И такой, ну, первый вопрос, который часто возникает, зачем? Ведь есть подлинник, зачем копия? И вот удивительную мысль мы услышали от отца настоятеля, он говорит, ну почему же, у нас, допустим, иконы чудотворные, как то Казанская, Игорская, она в одном экземпляре, а при этом есть многочисленное количество списков, которые тоже становятся чудотворными, от которых тоже происходят чудеса. Так и здесь. Гроб, он один. Да, действительно, он в Иерусалиме. Все святыни, они в единичном экземпляре, да, в Иерусалиме. Но этот список, который есть в Ясенево, он тоже чудотворно. Он тоже может по нашим молитвам, духовенству, прихожан, тоже есть и может даже больше стать чудотворным, потому что это икона. А икона, она становится чудотворным, потому что люди обращаются к Богу, не к этой же камню или доске, обращаются к первообразу, и Господь наполняет духом то, что создано руками человеков. И...
Да, ну... Спасибо, отец Алексий, спасибо, Дмитрий. И наше время уже подходит к концу, но, надеюсь, вы останетесь на нашей волне. Вот. Нам уже пора прощаться. До свидания. Всего вам доброго.
До свидания. Спасибо.